Я?
Безусловно. Я абсолютно уверен в тебе.
Вот тогда... Предложение мигом вымело из головы Мора остальные мысли. И он изрядно удивился, обнаружив, что не испытывает особой тошноты. За последнюю неделю, или что-то около того, он повидал изрядное число смертей. Ситуация лишается всякого ужаса, когда знаешь, что впоследствии еще побеседуешь с жертвой. Большинство испытывало облегчение. Изредка кое-кто гневался, но все без исключения были рады услышать пару теплых слов напоследок.
«Ну что, справишься?»
«Пожалуй, сэр. Да, мне так кажется».
«Вот это правильный настрой. Я оставил битки в кормушке за углом. Когда закончишь, веди ее сразу домой».
«А ты останешься здесь?» Смерть смерил глазами улицу. В его глазницах вспыхнуло пламя.
«Я подумал, не прогуляться ли мне по округе?»
Загадочно произнес он.
«Я не вполне хорошо себя чувствую. Может, свежий воздух поможет?»
Словно припомнив что-то, он извлек из таинственных теней своего одеяния три пары песочных часов.
«Вперед! И только вперед!»
— напутствовал он Мора.
«Желаю хорошо провести время!»
Развернувшись, он, тихонько мурлыча под нос какую-то мелодию, зашагал прочь. «Да уж, спасибо!» — сказал вслед ему Мор. Он поднял часы к свету. Ему бросилось в глаза, что в одних часах песок уже совсем на исходе. Через горловину просачивались последние песчинки. «Значит, я теперь за все отвечаю?» — позвал он, но безответно. Смерть уже скрылся за углом. Бинки приветствовала его приглушенным сердечным ржанием. Мор взгромоздился в седло. От тревоги и сознания ответственности сердце у него бухало, словно молот. Пальцы действовали автоматически. Он вытащил из ножен косу, приладил и закрепил лезвие. В ночи оно заполыхало синим пламенем, отсекая от звездного света тончайшие ломтики, точно солями. Садясь верхом, он проявлял особую осторожность, кривясь и передергиваясь, точно задевал натертые седлом места. Но потом он почувствовал, как мягко ступает Бинки. Ехать на ней было все равно, что сидеть на подушке. Уже пустившись в путь, он вспомнил еще кое о чем. Опьяневший и отврученный ему власти, Мор вытащил из седельного мешка дорожный плащ смерти, завернулся в него и закрепил на шее серебряной брошью. Еще раз взглянув на первые часы, он слегка ударил коленями в бока Бинки. Лошадь втянула ноздрями холодный ночной воздух и пошла рысью. У них за спиной из дома вырвался оплоумевший кувыркс и, набирая скорость, помчался по морозной улице. Он несся, не разбирая дороги, а полы его плаща развивались по ветру точно два крыла. Лошадь перешла в легкий галоп, постепенно увеличивая расстояние между своими копытами и булыжниками мостовой. Свистящими взмахами хвоста она задела несколько крыш. Вот лошадь и ее всадник плавно взмыли в ледяной простор ночного неба. Все это прошло мимо сознания кувыркса. Его заботили более злободневные проблемы. Совершив прыжок, которому позавидовали бы прыгуны как в длину, так и в высоту, он приземлился прямо в лошадиную кормушку-поилку, с начавшей подмерзать водой, и тут же благодарно вылетел обратно, окруженный точно планетой астероидами, мелкими осколками льда. Через некоторое время от воды повалил пар. Мор держался на небольшой высоте, опьяненный и охваченный восторгом от скорости полета. Под ним с беззвучным ревом проносились спящие окрестности. Бинки шла легким галопом. Скольжение ее мощных мышц под лоснящейся шкурой, видимых отсутствием усилий, напоминало соскальзывание аллигаторов с песчаного берега в воду. Грива лошади хлестала Мора по лицу. Ночь, точно воды перед носом летящего на всех парусах корабля, вспенивалась и, закрученная водоворотом, уносилась прочь, когда стремительное лезвие косы рассекало ее на две сворачивающиеся половинки. Так они неслись, озаренные лунным сиянием, молчаливые точно тени, видимые только кошкам, да тем из людей, которые вечно суют нос в дела, о которых смертным задумываться не положено. Впоследствии Мору так и не удалось вспомнить точно, но весьма вероятно, что он смеялся. Вскоре заиндевевшие равнины сменились растрескавшейся почвой предгорий. А вот уже и горные цепи самих овцепиков, точно армия в стремительном марш-броске, летят им навстречу. Бинки пригнула голову и понеслась большими скачками, держа курс на расселину между двумя горами. Горы были такими же острыми, как зубы гоблина. Где-то завыл волк. Мор еще раз посмотрел на часы. Резьба оправы изображала дубовые листья и корни мандрагоры, а песок внутри, несмотря на сумрачный лунный свет, отливал бледным золотом. Поворачивая часы туда и сюда, он сумел разобрать выгравированное тончайшими линиями имя Амелина Хэмстринг. Бинги замедлила ход, перейдя на легкий галоп. Мор посмотрел вниз, на верхушки леса, припорошенного снега, или ранним, или очень-очень поздним. Могло быть и то, и другое, поскольку овцепики имели привычку запасаться погодой, а затем выдавать ее на гора, вопреки всяким временам года. Под ними разверзлось широкое ущелье. Бинки пошла еще медленнее, затем развернулась и принялась снижаться на белую от занесенного снега площадку. На площадке, точно посередине, стояла крохотная хижина. Не будь земля вокруг припорошена снегом, Мор непременно заметил бы, что здесь не видно ни единого пенька, деревья не вырубили, им просто не хотелось тут расти, или они переехали. Из одного из окошек нижнего этажа лился свет свечи, образуя оранжевую лужицу на снегу. Бинки неощутимо коснулась земли и пошла рысью по затвердевающей от мороза корке, не оставляя ни единого следа. Спешившись, Мор зашагал к двери, бормоча что-то себе под нос и делая пробные взмахи косой. Крыша домика была снабжена широкими водостоками-навесами для отвода снега и защиты поленниц. Ни одному обитателю овцепиков, даже в страшном сне, не привидится начать зиму, не запасшись предварительно как минимум тремя поленницами. Но здесь дровами даже не пахло, несмотря на то, что до весны еще было ждать и ждать. Зато рядом со входом висела охапка сена в сетке. К охапке была приложена записка. Чувствовалось, что эти крупные буквы вывела чуть дрожащая рука. Записка гласила: «Это тебе, лошадь!» Если бы Мор допустил в свой разум хоть каплю сомнения, то обязательно встревожился бы. Записка означала, что его ждут. Однако в ходе недавних приключений он усвоил, что чем погружаться в темные воды неуверенности, лучше сразу вынырнуть на поверхность и оказаться на озаренной светом глади. Так или иначе, Бинки, не обремененная моральными вопросами и не страдающая приступами чрезмерной щепетильности, без обиняков погрузила морду в сену и принялась с хрустом жевать. Впрочем, это не решило проблему, стучать или нет. Почему-то казалось, что стук в данном случае неуместен. Что если никто не ответит? Или того хуже, пошлет куда подальше. В итоге Мор повернул защелку и толкнул дверь. Она легко без скрипа распахнулась. За дверью оказалась кухня с низким потолком. Для Мора с его ростом балки располагались так низко, что на какое-то мгновение он почувствовал себя в западне. Свет одной единственной свечки отбрасывал бледные дрожащие блики на посуду на длинном кухонном столе и на надраенные и отполированные до радужного сияния кафельные плитки. Огонь, горящий в похожем на пещеру камине, не сильно добавлял к освещению, поскольку от поленьев осталась лишь кучка белой золы. Откуда-то Мор знал, хотя никто ему об этом не говорил, что недавно в камин было брошено последнее полено. За кухонным столом сидела пожилая дама. Низко склонившись над бумагой, едва не скребя по листу крючковатым носом, она что-то остервенело писала. Серая кошка, свернувшаяся клубком на столе рядом с ней, спокойно моргнула при виде Мора. Коса ударилась о притолку и пружинно отскочила от нее. Женщина подняла глаза. «Сейчас! Еще минутку!» — произнесла она и нахмурилась, глядя на бумагу. «Я не успела записать о здравом уме и твердой памяти. Хотя это все равно идиотизм. Человек в здравом уме и твердой памяти не может быть мертвым. Выпить хочешь?» «Прости», — сказал Мор. Тут он вспомнил, в качестве кого сейчас выступает, и повторил. «Прости!»
«Я предложила выпить. Если ты вообще пьешь, только и всего. У меня есть малиновый портвейн, бутылка на столе с посудой. Если хочешь, можешь допить ее».
Мор с подозрением оглядел посудный стол. Он чувствовал, что на каком-то этапе бесповоротно утратил инициативу. Вытащив часы, он пристально всмотрелся в них. В верхней колбе оставалась лишь крохотная кучка песка.
«Несколько минут у меня еще есть», — произнесла ведьма, не поднимая глаз.
«Как? Я имею в виду...»
«Откуда ты знаешь?»
Не удостоив его ответом, она высушила написанный чернилами документ над пламенем свечи, положила в конверт, который запечатала каплей воска, и засунула под подсвечник. Затем взяла на руки кошку.
«Матушка Бидль явится завтра, чтобы навести здесь порядок. И ты должен отправиться с ней, понятно? И проследи, чтобы она отдала Гаммер Натли умывальник из розового мрамора. Та давно положила на него глаз».
Кошка всезнающе зевнула.
«Я что?
Я что, целую ночь на тебя тратить должен?» — произнес Мор укоризненно.
«Должен, не должен. Чего орать-то?» — хмыкнула ведьма.
Она соскользнула со стула. И только тут Мор заметил, насколько она скрючена. Ее фигура напоминала дугу. Повозившись, она сняла с вбитого в стену гвоздя высокую остроконечную шляпу и при помощи целой батареи шпилек укрепила ее с кокетливым перекосом на своих убеленных сединами волосах, после чего схватила в обе руки по клюке. Опираясь на палки, она мелкими шажками подошла к Мору и снизу вверх уставилась на него глазками маленькими и блестящими, точно ягодки черной смородины.
«А понадобится ли мне шаль? Как считаешь, шаль захватить стоит?» «Нет, думаю, нет. Мне кажется, там, куда я иду, довольно тепло».
Она опять воззрилась на Мора и нахмурилась.
«А ты несколько моложе, чем я предполагала», — сообщила она.
Мор не отвечал. Тогда тетушка Хэмстринг тихо добавила.
«Знаешь, сдается мне, ты совсем не тот, кого я ожидала».
Мор прочистил горло. «И кого же именно ты ожидала?» — спросил он.
«Смерть!» — последовал простой ответ. «Видишь ли, это часть договоренности. Ты узнаешь время своей смерти заранее, и тебе гарантировано персональное внимание».
«Оно самое я и есть».
«Оно самое?»
«Персональное внимание. Он послал меня. Я работаю у него. Иначе откуда мне здесь взяться?» Мор сделал паузу. Все шло наперекосяк. Его с позором отправят обратно. Впервые на него была возложена какая-то ответственность, и он провалил дело. В его ушах уже звучал хохот. Это люди смеялись над ним. В бездне его замешательства родился вопль. Он наливался силой, звучал внутри все громче и громче, и, наконец, набрав силу корабельной сирены, вырвался наружу.
«Только это моя первая действительно самостоятельная работа, и вот я все запорол».
Коса с легким стулом упала на пол, попутно сняв тонкую стружку с ножки стола и разрезав напополам кафельную плитку. Склонив голову на бок, тетушка некоторое время изучающе смотрела на него.
«Так как же тебя зовут, молодой человек?» — наконец произнесла она.
«Мор», — всхлипнул Мор, — «сокращенно от Мортимер».
«Ну что ж, Мор, полагаю, где-то в твоей области должны обретаться некие песочные часы».
Мор уклончиво кивнул, затем потянулся к поясу и вытащил закрепленные на цепочке часы. Ведьма с критическим выражением лица исследовала их.
«Еще осталась минута или около того», — определила она. «Нет времени рассусоливать. Позволь мне только запереть дом».
«Но ты не понимаешь», — возопил Мор, — «я все испорчу, я никогда не делал этого раньше».
Она похлопала его по руке.
«Я тоже», — промолвила она. «Будем учиться вместе. А теперь бери косу и постарайся вести себя, как подобает молодому человеку твоего возраста. Вот молодец. Хороший мальчик».
Невзирая на протесты, она вытолкала его на заснеженный двор и сама последовала за ним. Захлопнув дверь и заперев тяжелый железный замок, она повесила ключ на вбитый рядом гвоздь. Мороз все сильнее сжимал своей хваткой лес, сдавливая его, пока корни не затрещали. Вышла луна, но небо было усыпано белыми твердыми звездами, отчего зимняя ночь казалась еще холоднее. Тетушка Хэмстринг вздрогнула и поежилась.
«Вон там!» — оживленно произнесла ведьма. «Лежит отличное старое бревно. С него открывается хороший вид на долину. Летом, конечно. Мне хотелось бы посидеть там»,
— несколько неуверенно добавила она. Мор помог ей взобраться сквозь сугробы и тщательно очистил дерево от снега.
Оба уселись. Песочные часы теперь стояли между ними. Какой бы вид ни открывался отсюда летом, сейчас он состоял из черных скал на фоне неба, с которого падали крохотные снежинки. «Не могу поверить», — покачал головой Мор. «Ты говоришь так, будто сама хочешь умереть».
«Кое-чего мне будет недоставать», — отозвалась тетушка Хэмстринг. «Но она истончается. Жизнь я имею в виду. Уже нельзя положиться на свое тело. Пора двигаться дальше. Я считаю, пришла пора попробовать что-нибудь новенькое. Он говорил тебе, что волшебники видят его?»
«Нет», — погрешил против истины Мор.
«Ну так мы его видим».
«Он не очень любит волшебников и ведьм», — выдал на свой страх и риск Мор.
«Умники никому не нравятся», — ответила она с толикой уверенности в голосе. «От нас ему хлопоты, понимаешь? Жрецы — другое дело, поэтому священнослужителей он любит».
Он ни разу не упоминал об этом.
«А-а-а! Жрецы только и делают, что убеждают людей, насколько лучше им станет, когда они умрут. А мы говорим, что и здесь может быть очень даже неплохо, если приложить мозги».
Мор колебался. Он хотел сказать: «Вы не правы, он совсем не такой. Его не волнуют хорошие люди или плохие, лишь бы только были пунктуальными. А еще он добр к кошкам», — хотелось добавить ему. Но он передумал. Ему пришло в голову, что людям надо во что-то верить. Волк завыл опять. Уже настолько близко, что Мор принялся с тревогой озираться по сторонам. Волку ответил напарник откуда-то с другого конца долины. К тоскливому хору присоединились еще пара из глубины лесной чащи. Мору никогда не приходилось слышать звуков столь скорбных. Он взглянул на неподвижную фигуру тетушки Хэмстринг, а затем с нарастающей паникой на песочные часы. Подскочив, он схватил обеими руками косу и, широко размахнувшись, совершил положенное. Ведьма встала, оставив позади свое тело.
«Отличная работа!» — кивнула она. «Честно сказать, я опасалась, что ты промахнешься!»
Мор, тяжело дыша, прислонился к дереву. Оттуда он наблюдал, как тетушка Хэмстринг обошла вокруг бревна посмотреть на саму себя.
«М-да!» — критическим тоном произнесла она. «Времени можно предъявить массу претензий!»
Она подняла руку и рассмеялась, увидев сквозь нее звезды. Затем она стала меняться. Мору и прежде приходилось быть свидетелем процесса, когда душа осознает, что она больше не связана, формирующим определенный облик полем. Но обычно роль души была скорее пассивная, а тут она сохраняла полный контроль над происходящим, и такое Мор видел впервые. Волосы ведьмы, меняя цвет и удлиняясь, стали сами собой расплетаться из тугого пучка, в который были закручены. Стан распрямился. Морщины утончались и укорачивались, пока совсем не исчезли. Серое шерстяное платье заколыхалось, словно поверхность моря, и в конце концов приобрело совершенно иные, странно будоражащие очертания. Тетушка посмотрела вниз, хихикнула и превратила платье во что-то ярко-зеленое и клейкое. Точно только что распустившийся листок. «Что скажешь, Мор?» — осведомилась она. Прежде ее голос был дрожащим и скрипучим. Теперь его звук пробуждал воспоминания о мускусе, кленовом сиропе и других вещах, при мысли о которых адамово яблоко Мора запрыгало, как резиновый мячик в эластичном мешке. Попытался выдавить он, сжимая косу так, что костяшки пальцев побелели. Она шла к нему, похожая на изящную змейку. «Я не расслышала, что ты сказал?» — промурлыкала она.
«Ой, очень мило», — произнес он. «Так это то, какой ты была раньше?»
«Такой я была всегда».
«Ох», — Мор уставился себе под ноги. «Мне полагается забрать тебя отсюда», — сообщил он.
«Знаю», — отозвалась она. «Но я намерена остаться здесь».
«Нельзя, я имею в виду...»
Он замялся, подыскивая слова.
«Понимаешь, оставшись здесь, ты начнешь вроде как размазываться и становиться все тоньше и прозрачнее, пока, наконец,
мне понравится это», — твердо заявила она. Наклонившись, она одарила его поцелуем, таким же невещественным и неощутимым, как вздох майской мушки. Целуя, она таяла, пока не исчезла совсем, оставив только поцелуй.
совсем как улыбка чеширского кота, только гораздо более эротично.
«Будь осторожен, Мор», — прожурчал у него в голове ее голос. «Тебе, скорее всего, понравится эта работа, и ты захочешь сохранить ее. Но найдешь ли ты в себе силы когда-нибудь остановить ее?»
Мор стоял идиотски, держась за щеку. Легонько и мимолетно затрепетали деревья, окружающие полянку. Ветер донес звук смешка, а затем вокруг Мора вновь сомкнулось ледяное молчание. Долг воззвал к нему сквозь розовый туман, заполнивший его голову. Он схватил вторые часы и вгляделся в стекло. Песок был почти на исходе. По поверхности стекла шли узоры в виде лепестков лотоса. Когда Мор слегка ударил по нему пальцем, оно откликнулось тягучим «Ом». Поломающийся под ногами ледяной корки, он опрометью кинулся к бинке и одним махом очутился в седле. Лошадь встряхнула головой, встала на дыбы и устремилась к звездам.